Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. В следующий час с вами будет ведущий Александр Лащенко. Ко мне со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова. И в частности, мы сегодня расскажем вот о чем. Можно погулять теперь ночью. В Донецке частично отменили комендантский час. Как в Славянске отмечали 7-летие батальона «Донбасс». Ну и разговор в студии прямого эфира. Действительно ли прилетит, скажем так, Москве за то унижение, которое господин Лавров несколько месяцев назад, с точки зрения некоторых обозревателей, скажем так, принес главному дипломату ЕС господину Боррелю, теперь, возможно, новые санкции, другие решения евросообщества поводом для избрания данной темы стали... Новые переговоры господина Лаврова, главы МИД России, с высокопоставленными представителями ЕС. Не господином Боррелем, но тоже по-своему влиятельными. Или действительно в ЕС все забыли и ради диалога с Москвой готовы простить все, как утверждает критики ЕС. В самом ЕС этим не согласны и утверждают, что хотят, скажем так, ответить на то, что позволяет себе Москва, и в частности российского оппозиционера Алексея Навального, в частности на международной арене. Против Украины и так далее, и так далее. Будем разбираться в нашей программе, в главной теме. Ее с гостями прямого эфира, украинским экспертом-международником Александром Харрой и российским политологом, проживающим сейчас в Германии, Игорем Эйдманом. 0800-300-403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность присоединиться к нашему эфиру.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Минут через 15 Александр Хара и Игорь Эйдман присоединятся к нашему эфиру. А сейчас к нам присоединяется Ольга Стрижова со свежим выпуском новостей.
Добрый вечер. Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тань Лонг заявил, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса, который сочетает характеристики уже известных индийского и британского штаммов. До этого во Вьетнаме уже зафиксировали 7 различных мутаций вируса. Пока же во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что гибрид может быть индийским штаммом, но с дополнительной мутацией. Напомню, в Украине за минувшие сутки обнаружили более 1000 новых случаев заражения коронавирусом. 64 человека умерло от осложнений. В Донецкой области 42 человека заболело, в Луганской подтвердили 13 случаев заражения. Группировка ЛНР сообщает о 7 случаях заболевания. Группировка ДНР о новых заболевших не информировала. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы в районе Майорска и Золотого 4. Боевых потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в обстрелах Ясиноватой и Широкой Балки. В группировке ЛНР заявили об обстрелах района села Калиново-Борщеватая. Летом карантин могут ослабить, если ситуация с эпидемией коронавируса стабилизируется, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в Украине уже есть карантинная и пандемическая усталость. Ляшко также заявил, что уже с июня темпы вакцинации против коронавируса должны серьезно ускориться, поскольку на территории Украины будет намного больше препаратов для прививок. Цитата. «Сейчас на территории Украины есть 1,5 миллиона доз вакцины CoronaVac, 500,000 Pfizer, пришло 500,000 Dijon. И 500,000 в рамках COVAX мы получим через неделю, 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca. Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины». Конец цитаты. Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ослабить карантин для проведения массовых культурных мероприятий. В частности, в Минкульте предлагают разрешить посещать вакцинированным людям или тем, у кого будет отрицательный ПЦР. Тест, а также отменить ограничения работы заведений питания и позволить въезжать в Украину гражданам ряда стран. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета. В этом заведении хотят готовить людей будущего. Об этом Зеленский заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина-30. Образование и наука». Президент Украины обещает, что этот университет соберет лучших преподавателей для обучения специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства. В университете также должны создать современные лаборатории, киберцентры и биохимические центры. По словам Зеленского, там будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, а также искусственному интеллекту, нанотехнологиях, аэрокосмических, энергетических и биотехнологиях. Зеленский отметил, что обучение в заведении будет бесплатным, однако выпускникам придется потом работать на государство. Коротко. В отдельных районах Донецкой области временно приостановили действие комендантского часа, который раньше действовал с 23.00 пятницы до 4 утра воскресенья. Такие ограничения снимаются с 1 июня до 15 сентября. 4 июня мобильное подразделение Щатбанка будет работать в Авдеевке с 9.30 до 15.00. В другие дни мобильные подразделения находятся на капитальном ремонте. Напомню, на КПВ «Счастье» отделение работает на постоянной основе с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30, а также на КПВ «Новотроицкое» в понедельник и пятницу с 8 до 16.00. Новости спорта. 18-летний украинский велогонщик Андрей Пономарь преодолел всю дистанцию мировой многодневной гонки Giro d'Italia. С 8 по 30 мая Пономарь проехал 21 этап, суммарная дистанция которого составила 3411 километров. Для этого ему понадобилось 89 часов 36 минут и 1 секунда. Украинец отстал от победителя более чем на 3 часа, но стал одним из тех 143 участников, кто добрался до финиша. Финишировал Пономарь на 67-м месте, но стал самым молодым участником велогонки за последние 91 год. И о погоде. Завтра, 1 июня, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-23 со знаком плюс. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Результативной и позитивной недели.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей громадского радио, которое присоединяется с этой минуты к радио «Донбасс Реалии», к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Друзья, готовьте свои вопросы, мнения, если желаете их озвучить. Сегодняшняя основная тема нашей программы называется она таким образом: «Ответит ли Россия за унижение ЕС поводом для избрания ее стали сегодняшние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с высокопоставленными деятелями Евросоюза, не с господином Боррелем, главным дипломатом сообщества, с которым у Лаврова были в феврале переговоры в Москве, и которые некоторые журналисты назвали унижением ЕС, а с другими, в частности, послом ЕС в Москве, тоже довольно влиятельными представителями Евросообщества. И попробуем разобраться вот после того, что сделал тогда Лавров, это выступление по итогам переговоров с Жозепом Боррелем. ЕС сделал выводы или нет? Или заради продолжения, как это называется, конструктивного диалога с Россией, фактически Европа готова простить все Российской Федерации, что бы она не то что не говорила, а что бы она не делала. Попытаем разобраться с экспертами нашего сегодняшнего эфира, украинским политологом Александром Харрой и его российским коллегой, который сейчас проживает в Германии, Игорем Эйдманом.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут 8 до этой темы осталось. Пока же к другим, не менее важным тоже темам. Неважных у нас в эфире никогда не бывает. Впервые выходить ночью на улицу смогут теперь дончане по выходным на оккупированной части Донецкой области. На лето частично отменили комендантский час, действующий здесь уже более 7 лет. Раньше послабления боевики давали только в день выпускных баллов и на Новый год. А вот на постоянной основе запрет отменили впервые. И для дончан это по-настоящему грандиозное событие. Подробнее об этом.
Главарь группировки ДНР Денис Пушилин 31 мая издал так называемый указ, отменяющий комендантский час с 23 часов пятницы до 4 утра воскресенья на все лето. Эта либерализация будет действовать с сегодняшнего дня и, как заявлено, до 15 сентября. Возможно, затем комчас не возобновят, а еще ослабят, так как оккупационной администрации заявлено, что происходит его поэтапная отмена. Параллельно с силовикам вооруженных формирований поручили организовать усиленное патрулирование ранее в эти дни. Раньше послабление для жителей группировка ДНР давала только в день школьных выпускных баллов и на Новый год. На подконтрольной Украине территории даже в прифронтовых районах комендантского часа нет. Как это работало? Вот что рассказал нам дончанин. Как правило, жители ДНР старались строго придерживаться правил режима комендантского часа. Никто лишний раз не хотел сидеть в полицейском участке за нарушение. Если первый раз ловят после 23, то отвозят в участок. Там сразу снимают отпечатки пальцев и держат до утра. После второго раза, по идее, может грозить статья, уже уголовная. Одни мои знакомые засиделись как-то поздним вечером у себя во дворе весной. Так в 23.05 их уже приняли. За ними, как они уже догадались позже, наблюдала патрульная машина. Благо парни смогли договориться. С каждого взяли по 500 рублей, это около 200 гривен, и отпустили. Как по мне, такое ограничение в первую очередь давит психологически, но большинство дончан уже привыкли к этому. К сожалению, многим горожанам сейчас не до гуляний по вечерам и ночам. Важнее вопрос, как здесь выживать. Это рассказал нам житель Донецка. А вот как люди радуются в соцсетях сегодня. «Ура, вольную на выходные дали!» Все лето на выходные отмена комендантского часа. В тюрьме разрешили дольше погулять. Хоть одна хорошая новость за 7 лет. 21 век. Люди радуются, что летом можно погулять на выходных после 11 вечера, иронизирует подписчик. Кто-то побаивается, что комчас ужесточат после выпускных вечеров под каким-либо поводом – диверсия или покушение на кого-то из деятелей оккупационной администрации. Также комментаторы говорят, что людей без так называемых документов ДНР могут все равно задерживать на несколько часов. Дожились, пишут люди, довели людей за 7 лет в резервации до того, что радуются тому, что можно свободно передвигаться в ночное время, хотя не исключено, что патрули будут все-таки задерживать многих. Также люди с грустью упоминают, что КПВВ практически закрыты, а это намного важнее сейчас для людей. «Спасибо, благодетель-кормилец наш Пушилин», пишет комментатор, «не сочти за наглость, может, откроешь границы близких проведать, челядь очень ждет». Есть у свободного передвижения по улицам ночью и свои противники. Они пишут, что школьники будут пить по ночам, а, возможно, с непривычки даже увеличится количество нападений. «Помните, — пишет подписчик, — в 2018-м передвинули на час ночи, и уже были случаи, что ограбили, избили, перепили и в алкогольной коме».
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Буквально минуты 3,5 осталось до обсуждения нашей сегодняшней основной темы программы. Прилетит ли Москве за то унижение, которое позволило себе руководство российское, в частности, глава МИД Сергей Лавров несколько месяцев назад в отношении главы дипведомства Европы, с точки зрения некоторых обозревателей. В Москве, наоборот, считают, что это их унижают в Европе. Так вот, прилетит ли или нет? Поводом для избрания данной темы стали сегодняшние переговоры господина Лаврова, ну, не с господином Боррелем, главным дипломатом Европы, но тоже не намного менее влиятельными чиновниками ЕС. Пока же к еще одной теме. Из-за белого билета его, выехавшего из Донецка в апреле 2014-го, не приняли в военкомате. Тогда парень поехал в Днепр и вступил в батальон «Донбасс». Уже через месяц дончанин был убит в боях с российскими гибридными формированиями. Первых погибших за украинский Донбасс вспоминали ветераны и родственники в эти дни славянские. Славянские, с которого, собственно, и началась российская агрессия с пригодом российского диверсанта Игоря Гиркина. Он же Стрелков, как помним, еще весной 2014 года. Славянск, Горловка и далее везде тогда. Но Славянск уже давно украинский снова. Он вооруженные силы изгнали эти российские формирования незаконные тогда, еще в 2014 году. Но большой ценой, в том числе, погибшие были в батальоне «Донбасс». И один из первых это добровольческих батальонов, а сегодня батальон спецназначения Национальной гвардии Украины отмечает как раз 7-ю годовщину со дня основания. Бойцов отметили наградами, а в небо запустили флаг Донбасса. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Подробнее.
С одной стороны, крепкие объятия и широкие улыбки побратимов ветеранов, а возле мемориального комплекса с именами погибших бойцов молча стоят родственники. Все эти люди приехали в Славянск, чтобы увидеться и почтить память погибших бойцов одного из первых добровольческих батальона «Донбасс». В этом году батальон спецназначения Национальной гвардии Украины отмечает 7-ю годовщину со дня основания. Общаемся с Инной Степановной. Имя женщины мы изменили в целях безопасности. Она жительница Донецка. Ее семья выехала из родного города, спасаясь от преследования гибридных сил России. На груди, слева, у нее значок с последним прижизненным фото сына. Женщина вспоминает, что он, житель Донецка, 14 апреля 2014 года поехал в Днепр и там вступил в батальон «Донбасс». До этого пытался пойти на войну через военкомат, но там из-за белого билета отказали. О войне матери старался не рассказывать.
Кого его пытали, где ты, як ты? Мы строим заборы, сараи. Было чутно пострілы. Каже, та насіння лускаємо, от таким завезли, що.
Погиб парень 23 мая 2014 года. Ему было 36 лет. Что с его телом сделали участники гибридных сил России, женщина увидела на видео.
Его чіпляли за ногу, потім тягнули КамАЗом до Пісок і майже до самого Донецька. Навіть показали, коли серце витрали все з грудини, отак от на камеру давили, і оце бризки лучили.
Чи можете ви пробачити тих людей?
Ні, я не можу.
Касатка – ветеран батальона. Он прошел Иловайск, плен, воевал после плена. Сам ветеран родом из Днепра. Сначала дежурил на местных блокпостах, помогал переселенцам из Донбасса.
Переломним моментом, що я пішов саме до лав батальйону Донбас, коли розстріляли сім'ю, яка виїжджала через блокпост. Залишилась живих тільки дівчинка 13 років, а її батьки загинули.
Касатка прошел Карловку, Попасную, Мар'їнку, Лисичанск. А в Иловайске были пленные россияне, подбитая техника и плен.
Нашу колону розстріляли, це вже були повністю російські військові. Ми дали бій, підбили їм техніку військову, вони понесли втрати. І коли в полон нам здались танкісти, то це Ульяновська танкова дивізія, були 31-ша десантна.
Ветеран говорит, что в плен сдались только ради раненых. Россияне пообещали им свободу. После возвращения из плена Касатка продолжил воевать. Он говорит, что отомстил за пытки в плену. О прошлом и будущем батальона мы поговорили с Николаем Побережным. Он замкомандира по работе с личным составом. Капитан Побережный вспоминает, что в основе батальона обычные люди, в основном жители Донбасса. Отсюда и название подразделения. Сначала это был батальон территориальной обороны. Потом уже возник отдельный батальон специального назначения. – А 29 мая 2014 года он вошел в состав Национальной гвардии. С 2016 года батальон дислоцируется в Славянске. Сейчас батальон спецназначения выполняет задачи по всей линии разграничения, в том числе контрдиверсионные мероприятия в зоне разведения войск в Золотом 4. Николай Побережный уверяет, что бойцы, которые служат из 2014 и с 2015 годов, настроены решительно. Каждый знает свои задачи и готов защищать украинский народ. Поздравили батальоны, участники организации «Третья сила». Высоко в небо на воздушных шарах запустили знамя Донбасса. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Как абитуриенты с временно оккупированных территорий и проживающие в населенных пунктах вдоль линии разграничения на Донбассе могут принять участие в программе подготовительных курсов для обучения в украинских вузах со стипендиальным обеспечением? Для начала нужно выбрать учебное заведение из предложенного списка. Его, как и инструкцию, можно найти на сайтах Министерства образования Украины, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий или на страничках Радио Донбасс Реалии во всех социальных сетях. В списке есть контакты вузов, по которым нужно сообщить о своем желании обучаться в нем. Причем неважно, сделаете вы это по телефону или напишите письмо в электронную почту. От вуза вы получите приглашение. Оно позволит абитуриенту и сопровождающему лицу пересечь КПВВ без необходимости обсервации и самоизоляции. Что нужно иметь с собой? Заявление на участие в программе. Его форму подскажут в вузе. Копию паспорта, свидетельство о рождении другого документа, подтверждающего личность. Копию справки внутренне перемещенного лица, если она есть. Номер карточки налогоплательщика, тоже если она есть. 4 фото формата 3x4. Образовательную декларацию о базовом среднем образовании. Ее выдает вуз уже на месте, и там ее заполняете. А вообще навести справки и узнать все подробности можно на сайте Министерства образования и науки Украины и сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Там работают и телефоны горячих линий 0800 750 107, 0800 504 4. 425.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная основная тема дня сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалии», который ведет ведущий Александр Лащенко. В Москве прилетит от Е, знак вопроса, так называется, и трансляция сегодняшней программы на нашем YouTube-канале 0800-300-433, телефон прямого эфира. Имеете возможность его вот такими путями, по телефону, в чате трансляции, задавать свои вопросы, свое мнение высказывать. Что еще может простить Европейский Союз в Москве? Имеется в виду, например, то, что случилось 3 месяца назад в Москве, той же, когда ее посетил с попыткой как бы установить мосты, оставив в прошлом разногласия главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Ну и в ответ российский коллега господина Борреля Сергей Лавров, по мнению критиков, фактически по итогам этих переговоров устроил такую вот лекцию, какой ненадежный для России партнер ЕС, а господин Боррель стоял рядом и, ну, с полуулыбкой, как отметила британская газета «Телеграф», кивал. По мнению журналистов «Телеграф», это было все со стороны Борреля унизительным, процитирую даже, что вот он стоял, вернее, это американский, насчет унижения писала «Телеграф», да, американское, другое СМИ, издание «Политика» утверждало, что выступление Борреля в Москве, ну, собственно, фактически отсутствие, когда говорил вот это Лавров, никакой попытки дискуссии не было, это все было, по мнению «Политика», катастрофой. И фактически при этом господин Боррель, по характеристике политика, никаких шагов не сделал в сторону новых санкций против России, а затем вот стоял и молчал, когда Лавров обругал ЕС, конец цитаты, политика. А потом сам господин Боррель признал, что он бы мог быть более твердым, я не дословно, но точно по сути его цитирую, хотя при этом господин Боррель подчеркнул, что во время самих переговоров вот это все происходило по итогам, но во время самих переговоров, дескать, он был настойчив и категоричен, критикуя Россию за нарушение прав человека, за то, что Россия делает с Алексеем Навальным, российским оппозиционером, что она осуществляет на международной арене, в частности, против Украины. И вот прошло 3 месяца, за эти месяцы многом было событий. Концентрация российских войск у границ России, вроде бы сейчас ее меньше стало, другие проблемы, стало известно о подрыве российскими диверсантами с военных складов Чехии, а потом и в Болгарии еще в 2014-2015 году. Россия со своей стороны категорически и это отрицает. Ну и что, делает выводы Европейский Союз или нет? Или вот эти вот заявления, как несколько недель назад, дней назад, президента Франции Эммануэля Макрона, не последней страны в ЕС, о том, что, дескать, опять же, не точно, дословно, но по сути точно, цитирую господина Макрона, нужно как-то менять санкционный этот режим против России. Он особого эффекта не приносит, утверждает президент Франции. Вот так. Вот. Такой вот ответ есть, по крайней мере, на сегодня. Попытаемся разобраться, действительно ли принципиальное европейское сообщество, тем более в преддверии встречи, которая ожидается 16 июня между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. В следующей части нашей программы, прямой эфире, конечно же. И приглашаю к разговору первого нашего эксперта прямого эфира, российского политолога, проживающего сейчас в Германии, Игоря Эйдмана. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, ну вот по вашему мнению, ну вот сегодня Лавров встречается с послом ЕС в Москве, ну это не господин Боррель по статусу, но как бы какие-то переговоры продолжаются, несмотря на то, что прошло в феврале, я вот так подробно рассказал обо всем этом. ЕС как бы, ну я так не дипломатическое слово, прошу прощения, употреблю, утерся, грубо говоря, все забыто ради конструктивного диалога с Москвой. Вот такая выволочка, которую осуществил Лавров прямо в присутствии главного дипломата Европы. Или на самом деле мы всего не знаем, возможно, готовятся какие-то и новые санкции против России и так далее, и так далее. Ведь все эти месяцы Россия ни на шаг не отступает. И по Навальному, и по Украине, ну, если не считать отступлением отвод войск. Ваше мнение? Еще «Северный поток-2» вспомним, конечно.
Ну, что ж, ничего нового-то не происходит, по большому счету. Европейские политики, Европейский Союз и европейские политики на уровне национальных государств Европы, они уже многие годы подряд, они, в общем, грозят Путину так пальчиком периодически, но когда дело доходит до каких-то радикальных мер, до каких-то экстраординарных действий, они, естественно, отходят, что называется, в кусты сразу же. Чем это связано? Это связано с определенным европейским менталитетом, которых мы, выходцы с просторов бывшего Советского Союза. По крайней мере, вот мое поколение. Да, мы его понимаем.
И мое тоже, я ваш ровесник почти, да.
Да? Ну, вы хорошо выглядите.
Спасибо за комплимент, да.
Мы, в общем, этого не совсем понимаем. Понимаете, для европейцев худой мир всегда лучше доброй ссоры. Вот где бы, ну или в подавляющем большинстве, люди все, конечно, разные, но в подавляющем большинстве так. Что бы ни было, какой бы там конфликт ни был на работе, там, не знаю, в вузе, где угодно. Ну, не знаю, бытовой какой-то конфликт. Европейцы предпочитают, считается, что правильнее всего лучше уступить, лучше не доводить до эскалации, чем применять какие-то грубые насильственные меры. Да? То есть, как бы, всегда надо пытаться до самого конца избежать насилия, избежать обострения конфликта, избежать каких-то резких действий. И это очень, этот отпечаток, он виден на отношениях между Европой, Европейским Союзом и Россией. Европейцы, в том числе, например, немцы, да, я в Германии живу, они все давным-давно уже про Путина понимают. Понимают, что он бандит, понимают, что он не остановится так, что его просто разговоры на него не действуют, это все как бы бессмысленно. Но они, пока условно нет какой-то большой войны, да, конечно, такая война отлеет, агрессия российская продолжается против Украины. Но вот пока нет большой войны, нужно пытаться каким-то образом, что называется, Путина уболтать и его как-то успокоить, чтобы он не наломал дров, и чтобы это не привело к какому-то насилию, к резким каким-то действиям, к человеческим смертям и прочее, прочее. Мы видим, что это не только европейская политика, но вот и Байден также себя повел, он назначил это рандеву с Путиным в Женеве. Почему? Именно как он решил выступить в качестве психотерапевта. Он решил, что если продолжать так жестко давить, общаться с Путиным и показывать ему, Путину, кто он такой, да, то Путин возьмет и нападет еще раз на Украину, еще, может быть, более даже масштабную агрессию осуществить, чтобы доказать как бы всему миру, что он крут, что ему на все наплевать, что его не запугать и в таком духе. Вот и европейцы ведут себя примерно так же. Эффективна ли эта политика? Я думаю, нет. Я думаю, неэффективна, как была неэффективна политика умиротворения Гитлера накануне Второй мировой войны. Но объяснить это лидерам той же Германии очень сложно, потому что они все-таки устроены по-другому, привыкли жить в другом мире, где любой конфликт пытается погасить и с любым условным агрессором, да, пытается вести себя как джентльмен.
Ну, в этой связи, ну, кстати, насчет так, вы, конечно, упомянули, это важный контекст, ожидающаяся встреча президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Ну, посмотрим, чем она завершится. Тут ведь, да, немножко перескакиваем с Европы в Америку, хотя это все связано. Ну, тогда Байдена, Трампа упрекали критики, что вот он слишком мягок в риторике в отношении Путина. Фактически единственный иностранный лидер, которого за 4 года пребывания в Белом доме Дональд Трамп никогда не покритиковал, а только хвалил, это Владимир Путин. Но действия джавелина в Украину при Трампе поставили, санкции не ослабили, в чем-то усилили. Можно спорить, насколько значительно. Ну, неужели можно ожидать от Байдена, что он так вот, как, не знаю, как Шредер, тоже будет только психотерапией, как вы говорите, Игорь, заниматься. Он же, ну, прекрасно знает, как он. Дело же, можно сколько угодно анализировать, что он утвердительно, Байден ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Но, ну, опытный же политик. Неужели на него могут подействовать вот эти все? Ну, Америка все-таки не Европа. Вот давайте, чтобы мы продолжили этот момент.
Да, Америка не Европа, это же известно, да, что все-таки американский менталитет, он отличается от европейского, и в Америке еще живы ковбои, и, в общем, как-то они могут как-то предпринимать какие-то... То есть они привыкли, скажем так, иногда и силу применить, и не считают это зазорным. Да, собственно, Байден вел себя все это время довольно жестко по отношению к путинским властям, и новые санкции были приняты гораздо более жесткие, чем были, и, в общем, как бы на уровне Конгресса тоже разрабатывались дополнительные санкции. Так что я надеюсь, что как раз американцы будут все-таки жестче. И вот эта встреча, она не приведет ни к каким реальным уступкам. Это будет просто очередной, как я уже сказал, сеанс психотерапии. Абсолютно уверен, что это ничем не закончится. Будет очередной дух же в Женеве. Помните, у Венедикта Ерофеева, Венечки Ерофеева, Москва, Петушки. такой коктейль, дух Женевы. Это потому, что был такой устойчивый аппарат. Но он коктейль был там, ну, одеколон и что-то в этом роде, да?
Коктейль советского
культура. Ну, почему это отражение было реальных событий? В 55-м, кажется, году были переговоры в Женеве как раз между советским руководством, ну, как бы постсталинским уже, и руководством ведущих держав Европы. И ни к чему они, естественно, не привели, потому что и привести, собственно, не могли, потому что Советский Союз не ориентирован так, еще тогда, тем более был на какой-то, какие-то уступки. Вот. Но и так как нечего было вообще сказать про эти переговоры, результатов ноль, то все говорили о том, что там был особый дух, дух Женевы. Вот у нас, я думаю, в этот раз будет то же самое. Примерно об этом же будут и говорить, потому что кроме этого духа, да, который там будет летать, вот, я думаю, примерно такой же по, как от духа, от коктейля Венеч Керафеева. Вот кроме этого духа,
ничего там будет реально. Да. Игорь, ну вот мы же благодарны вам, что вы согласились. Не зря именно вас пригласили. Вы живете в Германии, все видите своими глазами. Я не знаю, вот вы, ну вот Борис Райтшустер, не знаю, наверняка знакомые, которые говорят, ну не знаю, ну так характеризуют Ангелу Меркель, ну такая она, ну я так упрощенно, ну слабый политик в реакции на Путина, дескать. Но если для баланса, смотрите, вот и с Борисом я об этом говорил, и мне интересно ваше мнение, но ведь санкции не ослабляет именно европейское, возвращаемся только к Европе сейчас, пока Америку в стороне, вернемся, конечно, не ослабляют. Хотя Путин, видно, что бы он там ни рассказывал об импортозамещении, вот это вот будем, как это, Рогозин в 2014 году, на батуте будем летать, американцы будут космическую станцию, ага, Илон Маск уже, и не нужна помощь России. Видно, что санкции, конечно, ну, больно для России, больно, больно. Ну, не ослабляет же Европа, значит, не все такое, нельзя все-таки, наверное, сравнивать с тем, как Франция та же, да и Британия, кроме Черчилля, действовала в отношении Гитлера во второй половине 30-х годов. Нельзя ведь сравнивать в отношении Путина сейчас.
Ну, конечно, я считаю, сравнивать нельзя. Борис не любит очень Меркель, это правда. Но, в общем,
заметно.
Да, он немец, собственно, а я эмигрант, поэтому, может, ему и виднее. Собственно, но я обращаю внимание не на внутренние большей степени дела, а на международные. И, безусловно, в Германии Меркель занимает, пусть и не достаточно жесткую, но относительно других политиков, в том числе и в ЦДУ, довольно
внятную. Христианский демократ, имеете в виду, да? Ну, да, политическая сила Ангелы Меркель, да-да-да.
Да, значит, довольно такую ясную политику по отношению к Путину. То есть она уже в 2014 году сообщила, что он живет там в своем мире, неадекватен, и, собственно, никакого каких-то вот шагов ему навстречу реальных она делать не будет, пока она канцлер. Вот я не знаю, если будет ее преемник на посту лидера ЦДУ, христианский демократ.
Господин Лашет? Лашет, да. Да, он ездил на Петербургский форум, помним. Ну, так некоторые действия характеризуют его как пророссийского, хотя он это отрицает, господин Лашет.
Он не пророссийский. Конечно, он не пророссийский в полной мере, да? Даже Шрёдер там условно не был пророссийским, пока был канцлером. Потому что канцлер в Германии это не президент в России, да, и не какой-нибудь там генеральный секретарь КПК в Китае. Это, в общем-то, политик демократический, и он не может произвольно вести свою страну в ту сторону, в какую он хочет. Да? На него действует множество сил и внутри своей партии, и внутри Бундестага, и внутри правительства коалиционного. И я думаю, что при всем, ну, как бы, может быть, компромиссности Лашета, скорее всего, он будет вынужден заключить коалицию в этот раз не с СПД, а с Грюне, скорее всего.
Зеленые.
И, да, зеленые, потому что Грюне, зеленые, они сейчас получают по опросам даже больше, чем само ЦДУ.
Так, Игорь, я прошу прощения, вы предваряете мой следующий вопрос вам, человеку, пребывающему в Германии. А может, не господин Лашет будет канцлером, а Анна-Лена Бербак, лидер зеленых, и она будет формировать правительство. А известна позиция зеленых, единственная влиятельная сила в Германии, которая против до, ну, завершения строительства, значит, «Северного потока-2».
Да, вы абсолютно правы, такой шанс и такая вероятность есть. Есть еще вероятность, что будет коалиция все-таки во главе с представителем ЦДУ. Но обычно в коалициях пост министра иностранных дел отдают младшему партнеру. Так что если будет Лашет канцлером, то представители пост министра иностранных дел отдадут зеленым. А это значит, что зеленые будут очень сильно влиять на внешнюю политику Германии. И я надеюсь, что в этом случае они уравновесят возможные какие-то пропутинские, даже не симпатии, а некий мягкий, возможно, курс, который рад был бы проводить Лашин.
Спасибо, Игорь. Оставайтесь с нами. Я напомню еще раз тему нашего сегодняшнего эфира. Прилетит ли России от ЕС за то унижение, которое позволил себе главный дипломат российский Сергей Лавров в начале февраля этого года, когда после переговоров со своим коллегой господином Боррелем, то есть главным дипломатом ЕС, ну, фактически выволочку, лекцию ему прочитал, какое плохое ЕС, я недословно цитирую, но, по сути, какой-то ненадежный партнер, а господин Боррель стоял рядом и кивал, и с полуулыбкой, как отмечают журналисты, например, британского издания «Телеграф», хотя потом господин Боррель отмечал, что он был принципиален на самом деле и отстаивал интересы, ну, и Европы, и выступал за права человека, и так далее, и так далее, Украине вспоминал во время самих переговоров, дескать, с Лавровым, а то, что случилось после, это как бы, ну можно сказать, неожиданностью было определенно, если так уж трактовать. Вот. И 0800-300-403, этот номер набирает активно наши слушатели, зрители. Напомню, трансляция на YouTube-канале нашем называется «Ответит ли Россия за унижение ЕС?». Предоставляю возможность высказаться первому слушателю. Вы с нами в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор, Донбасс. Да я хотел бы вопрос, Игорь, на связи, да?
Да, конечно.
Я хотел вопрос задать. А не заиграется ли западная часть вот это, ну, кроме Америки, с Путиным за то, что у Путина то зло на Европу, что Советский Союз раскололся? Не заиграется ли, что он что-то такое сделает, что не расколет? Ну, не расколет-то как? Ну, начнут ссориться там или еще что-нибудь. Не может такое быть, что, чтобы Россия такое внесла туда, в Европу?
Спасибо за вопрос. Игорь Эйдман, пожалуйста.
Да, хороший вопрос. В общем-то, Россия или ее путинское руководство, Кремль, последние годы в основном этим и занимаются в Европе. На это направлена их основная политика. Это, во-первых, внести раскол между в Атлантический союз, между Европой и США. Во-вторых, внести раскол и некую смуту, да, внутри европейских стран. На это направлена целая там серьезная информационная кампания, и уже российские власти неоднократно ловили на этом за руку, что сети российских троллей в интернете, сети, распространяющие различные фейки, они занимаются именно провокацией вплоть до беспорядков. Например, в США они пытаются разжечь расовые конфликты и натравить черных на белых, белых на черных, значит, республиканцев на демократов, консерваторов на либералов, каких-то выискать, найти каких-нибудь сепаратистов, типа в Техасе и так далее. То есть везде, как они подливают масло в огонь. В Германии они разжигают и разжигали активно в прошлые годы кризис так называемых мигрантов, да, связанный с проблемами, которая вызвала большая волна миграции в Германию из, прежде всего, арабских стран.
Я прошу прощения, Игорь, я вас перебиваю. Кстати, я прошу прощения, мне интересно ваше мнение. Да, события 2015 года, прежде всего. Этот кризис очень жесткий. Там, по разным оценкам, до миллиона в течение года, да, Германию пополнила мигрантов. Ну, разные цифры. Даже такая мощная страна, как Германия, ну, это же какое испытание. И экономически, как угодно мощное. Вот сейчас, через почти 6 лет, какова ситуация? Удалось стабилизировать? Ну, судя по сообщениям прессы, слава богу, терактов не от Германии, да, вот и так далее. То есть не все так плохо. Вот что скажете на 2021 год, вот эта проблема, мигрантский кризис, что удается в Германии?
Ну да, нет, вообще я сейчас какой-то серьезной проблемы я не вижу, вот связанной с миграцией. Сейчас, кстати, путинские тролли, они переключились. Они сейчас разжигают уже не проблему миграции, а проблему, связанную с коронавирусом и ограничениями, которые накладывает государство на бизнес, там, на свободу передвижения в связи с коронавирусом. Они сейчас те люди, которые визжали 4-5 лет назад о том, что все, Германия пропала, теперь здесь кругом, значит, эти мигранты, которые там насилуют людей на улицах, они те же люди теперь визжат благиматом о том, что сволочь немецкая там власти, они пытаются народ, значит, чуть ли не в какой-то концлагерь посадить, как ковид-диктатуру, вот у них такой термин, как установить, и прочее, те же тролли, те же провокаторы. Я вам даже более того скажу, даже в пик, я же жил здесь, когда был этот крик.
Конечно, это же, да, событие было, да. Грандиозно.
Ну, я могу сказать, Были эксцессы отдельные, ну, отдельные эксцессы. Это вот, например, да, самое известное, это нападение на женщин в Кёльне.
Да, Рождество 16-го, по-моему, года, да.
Это безобразие, безобразие.
Ну, вот за эти годы, я так понимаю, удалось стабилизировать, потому что новостей каких-то...
Понимаете, в чем дело? И тогда не было это все в массовом порядке. Были эпизоды, не было массового порядка. Я общаюсь там с своими друзьями, родственниками в России, которые, некоторые из которых прислушиваются, да, к тому, что говорят там по телеку всякие пропагандисты. И они и в тот момент, и даже сейчас искренне меня спрашивали, они не боязно тебе по улицам ходить?
Вот, ну да, действительно, говорят вот эти Соловьёвы, говорят, что некоторые районы, там, не знаю, Берлина, не Берлина, ну, полиция боится нос туда сунуть. Правы, господа Соловьёвы?
Бред со силой кобылы. Я могу сказать, что я здесь, в отличие от России, я жил в России и в Нижнем Новгороде долго, и в Москве долго, и условно выйдя вечером там погулять, да, не в каком-то районе, а в любом районе, там после 11.
А вы, извините, в каком городе? В Берлине? Нет, Игорь?
Сейчас в Берлине.
Берлине, да.
Вот, да, и все равно чувствуешь легкое напряжение. Причем непонятно даже, кто больше источник напряжения. Какие-то бандиты потенциальные или менты, да? То здесь, в Германии, собственно, я чувствую себя абсолютно защищенным. И никаких проблем нет с этим. Есть, да, турецкие или арабские районы. И иногда вот просто, когда хочется какую-нибудь экзотику показать, например, гостям, можно туда их привезти вечером. И там гораздо веселее, чем в том районе, где я живу в центре, в Митте. Там просто карнавал. Куча, значит, нарядно одетых людей, нарядно одетых женщин. Веселье и полное ощущение безопасности.
Кстати, Игорь, я прошу прощения, у нас еще слушатели есть, но я хочу вопрос из чата. У нас, напомню еще раз, в Ютубе без ботов не обходится. Но это человек, не знаю, бот, не бот, подписана, судя по всему, зрительница наша, Ольга Капуста, такой ник. Значит, цитирую дословно. Никакого, ну, тут орфографические ошибки, оскорбления Лавров не сделал, имеется в виду те переговоры в Москве в феврале с Боррелем. Почему ведущий драматизирует? Ольга, значит, вопрошает. Хватит брехать на нашу страну и нашего президента. Владимир Владимирович, я так имеется в виду, хотя я Путина не упоминал еще ни разу. Очевидцы из Германии освещали в точности это есть. Но я не говорил, что Лавров оскорбил. Я цитировал, это не мое мнение, а мнение журналиста, в частности, британского издания «Телеграф» и американского политика, что то, как все это происходило после переговоров, во время мы не знаем, что там было. Лаврова и Борреля в Москве, как Лавров выступал, а Боррель кивал, это все было катастрофой и унижением господина Борреля и всего ЕС. Я приводил не свое, а мнение этих журналистов. А вы как считаете, Игорь, может, я действительно, приводя мнение других журналистов, драматизирую? На самом деле Лавров был очень деликатен тогда после переговоров с господином Боррелем, очень нежен, и наоборот, это Европа унижает Россию, как он говорит, Сергей Лавров, что, ну, ненадежный партнер, вот, сами виноваты в такой ситуации, в таких отношениях.
Не, ну, Лавров вел себя по-хамски, и немецкая пресса тоже именно так об этом писала, что Лавров вел себя по-хамски. Но Лавров ведет себя по-хамски постоянно, тут удивляться, в принципе, нечему. Тут скорее наезд был не на Лаврова, потому что его как бы критиковать, это поизвестный хам. Критиковали Борреля, потому что непонятно, то есть как бы наивность Борреля, да, что он приехал, думал какие-то получить от российских властей какие-то уступки и прочее. Я его просто по-хамски, что называется, повозили мордой по столу, да, публично. И это было замечено в Европе, замечено в Германии. Но опять-таки, как я уже говорю, они предпочитают, знаете, как здесь говорят, что если вы, например, в банке, да, и банк захватывают преступники, то ни в коем случае нельзя оказывать сопротивление, шевелиться, стойте, значит, и ждите, когда они уйдут. Угу. Вот они, понимаете, лишь бы не было вот такого-то раза, не было бы насильственного какого-то преступления. Вот примерно так же они рассуждают и здесь, да. Борель приехал очень к преступникам в логово. Ему там грозили перед носом пистолетом, а он улыбался, как его и учили еще в школе вести себя с преступниками.
С нами еще один зритель, слушатель, зрительница, слушательница, номер 830-403, напоминаю, номер нашего прямого эфира, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день вам.
Пожалуйста.
Спасибо. Игорь, приветствую вас из города Харькова, тоже зовут Игорь. Вот такой вопрос, Игорь. Вот смотрите, ну так, маленькая ремарочка. Один президент американский, который мне, собственно говоря, нравится, я такого возраста, как вы, и Сергей Ляшенко, Рейган. Он,
Александр Ляшенко, ну ладно, неважно. Да.
Вот, господин Игорь, вот смотрите, если будет достроен поток 2, это война, это моя, я уверен 100%. Вот я только не пойму ветерана Вьетнамской войны Байдена, как он может это все допустить. Вот скажите мне, это что, бабло все...
Игорь, извините, я вас прерву, мы еще не знаем, встреча 16 июня в Женеве не состоялась, и господин Байден в официальных заявлениях, и Энтони Блинкен, государственный секретарь США, они категорически осуждают, критикуют внешнюю политику России, в частности, в отношении Украины. Посмотрим, каковы будут результаты переговоров. Еще они не состоялись. И, Игорь, да, ну, фактически наш слушатель, ваш тезка, предварил мой еще один следующий вопрос. Северный поток 2. Ну, все, тут да. Байден, насколько можно понять, ну, фактически согласился, чтобы был достроен этот поток. Аргументация какая, что, ну, он и так уже там, сколько, менее 5% осталось проложить труб. И, ну, что уже, как говорится, если раньше, не знаю, наполовину вине построения, почему спохватились только сейчас, то есть я уже так недословно цитирую, вот такая логика. Ну и, конечно, Германия рады, Ангела Меркель даже очень интересное заявление сделала, наверняка, Игорь, вы заметили, она примерно так заявила: ну, чего вы критикуете нас за Северный поток 2, даже в холодную войну с Советским Союзом были экономические проекты Европы, Германия, тот же Уренгой, Помары, Ужгород, да, трубопровод знаменитый, как раз в разгар, это вот, ну, это, мол, разные вещи, мы отстаиваем интересы демократии, прав человека, Украина утверждала, Ангела Меркель, но это бизнес. Вот что скажете по поводу Северного потока 2, который, судя по всему, достроит?
Знаете, его, наверное, судя по всему, достроят, но я практически не сомневаюсь, что он не будет тем масштабным проектом, который, как Кремль надеялся, изменит вообще ситуацию стратегически с поставками газа в Европу. Этого не произойдет. Я думаю, что гора родит мышь. То есть, по большому счету, учитывая общее, капитальное ухудшение все-таки взаимоотношений между Россией и Германией и другими европейскими странами, с одной стороны, и в связи с тем, что в Германии все больше в энергетическом балансе страны занимают экологически чистые возобновляемые источники энергии. И идет именно тенденция вообще к вытеснению других вариантов, других энергоносителей. И учитывая опять-таки то, что немцы уже тысячи раз клятвенно обещали, что проект не должен ударить по интересам Украины. Я думаю, что в конце концов этот газопровод будет эксплуатироваться, или если он вообще войдет в реальную эксплуатацию, потому что построить еще мало, его еще должны сертифицировать, это тоже будет большой геморрой для его организаторов этого проекта, и ввести в действие, и потом по нему эксплуатация начнется его. Вот я говорю, что даже если он будет, начнется его эксплуатация, то там у него не будет больших объемов, и это все, как я уже сказал, ни на что не повлияет.
Спасибо. Прошу прощения, Игорь Эйдман с нами был на прямой связи. Продолжаем эфир.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Итак, продолжаем наш эфир. Отношения Европейского Союза и России. Ответит ли ЕС на унижение, учиненное 3 месяца назад во время переговоров в Москве главой МИД России Лавровым своему коллеге из ЕС господину Боррелю? Унижение с точки зрения западных СМИ многих. Телеграф, Политика. Хотя, конечно, господин Лавров категорически не приемлет такие формулировки. Он считает наоборот. Если и говорить, ну, если не унижение, то негативных действиях, отрицательных, то это все в отношениях Москвы и Брюсселя позволяет себе только ЕС, а Москва вынуждена реагировать, и абсолютно законно это делает, соблюдая суверенитет Российской Федерации, подчеркивает Сергей Лавров и его шеф Владимир Путин. Вот такая ситуация. Поводом для избрания данной темы стали сегодняшние переговоры в Москве Лаврова. Нет, не с господином Боррелем, но тоже довольно влиятельными деятелями, в частности, с послом Евросоюза Маркусом Эдерером. Пока итоги этих переговоров на эту минуту 17.49 по Киеву неизвестны. Но, в принципе, отношения ЕС с Россией мы сейчас обсуждаем, приглашая к разговору второго эксперта нашего прямого эфира, украинского политического аналитика Александра Хару. Он с нами на прямой связи. Приветствую вас, Александр. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот этот контекст. Ожидаемые переговоры 16 июня Байдена-Путина. Будет же саммит еще 15-го за день. Тоже, и вот по некоторым данным, ЕС направила в США проект заявления для этого саммита 15 июня. ЕС выступает за единство в подходе к негативному, цитата, поведению России и ее злонамеренным действиям, сообщает Bloomberg. Тоже вот такое заявление на фоне этих переговоров Лаврова в Москве. Как вы считаете, Александр, грубо говоря, Европа сливает Украину, Северный поток-2, вот это заявление Макрона несколько дней назад о неэффективности западных санкций против России. Или на самом деле так нельзя говорить, западные санкции против России действуют, и даже если Северный поток-2 достроят, еще неизвестно, может быть, это будет пирова победа России. Ваше мнение?
Ну, прежде всего, мы давайте разделим Евросоюз как таковой и ведущих его членов, прежде всего, Германию и Францию. Ну, Германия и есть Европейский Союз, учитывая свой экономический и политический вес. И, собственно, как бы в случае с Северным потоком-2, здесь Германия руководствуется прежде всего своими интересами, ну, я бы не сказал национальными, по крайней мере, части элит немецких. Это раз. Во-вторых, здесь есть некоторая инерция и некоторые заложенные еще со времен конца Второй мировой войны травмы, и они до сих пор действуют. И вот и вы же помните, буквально несколько месяц назад наш посол в Германии очень бурно и правильно отреагировал на, собственно, как бы такую мифологемы, которые бытуют у немцев в отношении вины перед русскими за Вторую мировую войну. То есть украинцев там не было, на украинской территории Второй мировой войны не было, ну, судя по таким мировоззрениям. Вот, поэтому надо разделить эти вещи. Второй момент – это, собственно, то, что Европейский Союз, и это, как можно сказать, наименьший деноминатор. То есть для того, чтобы принять там какое-то решение, надо, чтобы как минимум все согласились. Да? И, соответственно, это усложняет любое решение, которое принимается этой организацией, учитывая то, что и интересы экономические, и видение угроз каждому региону и отдельным странам Европейского Союза и членам НАТО смотрятся по-разному. Если балтийские государства, Польша, Румыния помнят русскую оккупацию и, собственно, как бы сейчас чувствуют угрозу, что они следующие после Украины, если Украина падет, то, конечно, немцы мечтают о мире и, возможно, об, скажем так, иллюзии от Владивостока до, соответственно, там, то ли Ванкувера, то ли где-то на, скажем так, в Португалии там какое-то городишко может быть. И, собственно, кстати, сегодня выступал Лавров и в своем выступлении, оценивая отношения с Европейским Союзом, ну, естественно, он как бы возложил всю ответственность за ухудшение отношений, за разрушенную инфраструктуру двусторонних отношений, точнее, двусторонних, а Российская Федерация и Европейский Союз, на европейцев. И он начал использовать такие приятные для европейцев слова, как континент без разделительных линий, начал обвинять европейцев в том, что они разделяют Европу, а не Россия, которая ведет агрессивную политику. Дальше он говорит о диалоге. Говорит, ну да, мы согласны и правильно, мы поддерживаем культуру диалога. Это же слабое место европейцев. Они постоянно говорят, что с Путиным надо вести диалог, и это даже иногда выглядит как более важная вещь, чем, собственно, наполнение этого диалога. А дальше он, естественно, говорил про неэффективные санкции, что это является как бы, ну, нечестной конкуренцией, что ли. По санкциям можно, вы знаете, говорить несколько часов кряду, и я согласен с господином Макроном, что санкции неэффективны, но только в той части, что господин Путин не поменял свою политику в отношении Украины и Европейского Союза и Соединенных Штатов. То есть он продолжает войну, оккупацию, он продолжает вмешиваться во внутренние дела, кибератаки и так далее, и так далее. Но санкции действуют совершенно по другим способам. Во-первых, они подрывают ресурсную базу такой агрессивной политики. Второй момент, они уже на десяток лет отбросили в экономическом и в технологическом плане Российскую Федерацию. Это означает, что тогда меньше денег, меньше технологий доступно западных для того, чтобы создавать оружие, которое направлено прежде всего, естественно, против Украины и Грузии, которые не защищены ЕС и НАТО, но также и против потенциально европейцев. Те не хотят об этом как бы задумываться, им кажется, что с Путиным можно договориться и можно не обращать внимания на Украину, на Грузию, на некоторые другие страны, включая, собственно, союзников по ЕС и НАТО. Я не думаю, что конструктивная такая... такой подход, и я не думаю, что это в духе тех принципов и ценностей, которые заложены во главу угла европейского объединения.
Вот так жестко, так публицистически, конечно, у нас сегодня ответит ли Россия за унижение ЕС. Но дело даже не в том визите Борреля в Москву, хотя это резонанс, да, беспрецедентный был визит. Не знаю, обозреватели не находят аналогов, чтобы глава дипломатии всего Евросообщества, так вот все это происходило, по крайней мере, после переговора. Опять же, во время что там было, мы не знаем во время переговора. Вот. Но судя по тому, что вы рассказываете, даже не за этот визит, конечно, если и было это унижение господина Борреля, а вообще за то, что делает Россия более чем 7 лет на европейском континенте, она уже достаточную цену платит. И ответка вот эта, если уж формулировки того же Лаврова и госпожи Захаровой, пресс-секретаря МИД России, уже Москву уже, получает она эту ответку, прилетает ей, да? Так я понимаю?
Безусловно. Вот сегодня Лавров опять же вспомнил о партнерстве во имя модернизации. И, собственно, как бы этот формат появился, как ни странно, после того, когда Россия захватила часть грузинской территории, провела агрессивную войну против этого маленького государства. И реакцией Запада тогда стало, давайте мы будем интегрировать Россию в наше экономическое, политическое и прочее пространство. Фактически европейцы живут иллюзией, что тот механизм, который цивилизованные народы Европы, скажем так, сделал более зависимыми друг от друга и, соответственно, с точки зрения логики, они не хотят воевать друг с другом. Я имею в виду, прежде всего, союз угля и стали, который потом вырос в Европейский Союз. То есть экономическая взаимозависимость, политические балансы в Европе, они делают невозможными конфликты, которые были столетиями в Европе за территории, за религию, там, за что-то другое. И вот как бы европейцы думают, что вот мы с русскими сделаем то же самое. Они торгуют, мы самый большой торговый партнер, они здесь свои деньги сохраняют, они судятся в наших судах, потому что в России судебной системы фактически нет. Вот эти все аргументы европейцам кажутся абсолютно логичными. Как же ж можно идти против этого и вести войну против Европейского Союза, не в военной форме, да, не милитаризированной, а также вести войну против Украины, Грузии в, собственно, самой брутальной ее форме. То есть, как бы здесь такие есть моменты, которые просто показывают разницу мировоззрения и то, что этот вот прорыв, он еще не преодолен. Европейцы пребывают еще отчасти. Опять же, когда мы говорим Запад, европейцы, мы немножко лукавим, потому что такого объединения как такового целостного нет. Есть разные подходы, иногда соглашаются на определенный компромисс, например, как с точки зрения санкций, которые вводились против Российской Федерации и потом продлялись с Европейским Союзом. Некоторым странам достаточно болезненно от этих санкций. Они теряют в экономическом плане. Но они понимают, что ценности, заложенные в европейские документы, они важнее, чем, собственно, какие-то там длинные рубли. Россия несет ответственность. И прежде всего в том, что, как Лавров сказал, разрушенный, но только не по вине, на самом деле, европейцев, а по вине Москвы и ее агрессивной политики не только в отношении Украины. Разрушены все механизмы взаимодействия России и Европейского Союза. И вот сейчас с ностальгией Лавров про это говорит и говорит, мы же предлагали, это хорошо, диалог, давайте мы еще расширимся, потому что, там следующая такая нотка у него была интересная, это больше даже на американцев рассчитано, он говорит, ну, мы разносторонние ребята, мы смотрим и поддерживали диалог с Европой, но мы также и общаемся с Китаем. Вы что хотите, чтобы как бы мы, ну, у нас дисбаланс был и так далее? То есть они говорят о том, что это следующая фобия европейцев и американцев, что если Россия не будет с Западом, то тогда она будет с Китаем, и это плохо. Поэтому давайте прощать русским кое-какие их шалости для того, чтобы они были с нами. Вот. Так вот, он дальше начал предлагать ОДКБ и Евразийское экономическое
пространство. Александр, у нас полминутки, да-да-да, полминутки, пожалуйста, да.
Да, то есть просто как бы это такие заманухи, которые традиционно бывают вместе с безопасностью, когда они говорят о том, что не надо разделять железным занавесом снова европейский континент, хотя мы понимаем, что и в, собственно, 1945 году, когда начался процесс послевоенные, точно не Европа начала железный занавес завешивать.
Против Советского Союза. Спасибо большое, Александр. К сожалению, должны заканчивать. Благодарен Александру Харе. Александр Лащенко провел этот эфир. Всего доброго, друзья.
Это было радио «Донбасс Реалии».